Виталий Зыков. Наемник Его Величества. Часть вторая. Первые искры пожара. Философы говорят, что в основе всякого существования лежит равновесие, великое равновесие. Будь то насыщенный раствор алхимика, заклятие мага или жизнь двух деревенских семей, не поделивших делянку, равновесие присутствует всегда. Но оно очень хрупко, и бывает достаточно одного толчка, чтобы чаши весов заколебались. Таково противостояние света и тьмы, добра и зла. На самом деле, все это полная ерунда, попытка поместить мир живых существ в рамки мертвой материи. Нет великого равновесия, и уж подавно нет добра и зла. Есть лишь военный паритет и понятие силы и слабости. Пока ты силен, можешь рассуждать о равновесии и добре, обо всем, что в голову взбредет. Но стоит тебе ослабнуть или просто сосед внезапно стал сильней, вот тогда-то суровый практицизм задвигает назад отвлеченные измышления. Развитие. Постоянное развитие и совершенствование. Вот истинный смысл существования разумных. Из мемуаров короля Гарташа Давира Жестокого, записанных в год 1411 от П.С. Смиренным Цвангом, жрецом отца нашего Орриса Светлого. Глава 11. Первые дни зимы начались с мерзкого мелкого дождя, не прекращающегося ни на минуту. Дороги превратились в узкие полоски топи, так и норовящих засосать ступившего на их поверхность безумца. Грязь, грязь и еще раз грязь. Облепленные с ног до головы темно-серой жижей, тысячи людей шагали, словно марионетки, забытые хозяином. Невзирая ни на что, по зимним дорогам навстречу врагу шли солдаты 12-го легиона. И, возможно, шли навстречу гибели. Первая заповедь войны — ты сам выбираешь место для битвы. Ты, а не противник. Генерал Уззамр пренебрег этим условием победы. Правда, и выбора ему никто не предлагал. На Грумбаль шла армия союза городов и вольных баронств, и не было никакой возможности их остановить, не уничтожив при этом город, кроме как на поле крови. Поле крови. Слишком громкое, а потому настораживающее и почти пугающее название для единственной маломальски ровной площадки в этом горном районе. Видно, в волю повидала здешняя земля крови, раз уж молва наградила ее столь устрашающим именем. Сколько загубленных душ тщетно жаждет отмщения? Сколько спящих магических подарков старых войн ждет своего часа среди истлевших костей их создателей? А легионеры шли именно сюда. Над походной шеренгой 10-й роты дружно грохотали голоса королевских наемников. Весело, с пылом новообращенных тянувших. «Мимо ночных башен площади нас мчат». Ох, как в ночи страшен рев молодых солдат. И даже в этом многоголосом хоре, где недостаток умения восполнялся неистовством и яростью, вкладываемыми в каждое слово, явно выделялся голос рвача. Прикрыв глаза и просто переставляя ноги, беспрестанно играя бровями, он рвал душу словами. Ох, этот рев зверский, дерзкая, ох, кровь. И казалось, что слова отодвигают страх и неуверенность, душат смертную тоску и недоброе предчувствие. Велика магия хорошей песни, велика и непознана. И люди, то и дело смотрящие смерти в лицо, ощущающие ее дыхание, липкие прикосновения, отдаются всем сердцем могучей силе душевных слов. Тут, среди грязи и крови, быстро забываются выхолщенные ритмы мирной жизни – пустота и неискренность жадных до денег менестрелей, уступая дорогу простым и ясным чувствам. Кирсану же все происходящее казалось откровенной глупостью. Нет, поднятие боевого духа с помощью походных песен — это замечательно, но вот только не лучше ли было сохранять тишину и не сообщать всей округе о приближении 12-го легиона? Своими соображениями капрал поделился с Терном. «Да ерунда это все!» «Думаешь, баронские вояки не догадываются о решении генерала выйти им навстречу? Сам же о том на днях говорил. И какой тогда смысл топать молча? А так хоть и ребята порадуются. Товарищ совершенно не разделял взглядов Кайфата, но переубедить его не удалось. Все в Капрале буквально восставало против подобного ведения войны. Неправильно так и все. А потом на колонну напала легкая кавалерия врага. С гиканьем и свистом вылетев из-за поворота, несколько десятков верховых молниеносно выпустили по 5-6 стрел каждый и тут же умчались прочь, скрывшись за пеленой дождя. В лужах же остались лежать тела неудачливых легионеров, не успевших разминуться с оперенной смертью. Во вновь полном десятке кирсана, в который днем раньше перевели 3 бойцов из 2-го взвода, не пострадал никто. Но это не помешало капралу с чистой совестью запретить пение и выматерить всех замедленную реакцию и нерасторопность в обращении со щитами. Один из новичков, посмевший недовольно взглянуть на нового командира, получил под глаз фингал, теперь стремительно наливающийся лиловым. Пробегавший мимо донельзя взбешенный сержант 1-го взвода лишь одобрительно крякнул, и через некоторое время до бойцов кирсана донесся его рев. Опытный ветеран распекал солдат других десятков. И таких нападений вскоре стало много, очень много. Маленькие летучие отряды врага напоминали кирсану его верного руала, который точно так же травил более крупного зверя. Юлил, хитрил, наскакивал и тут же отступал, так и норовя укусить побольней и уйти от неминуемого ответа. И лишь собственное проворство могло спасти жертву от мелкого хищника. Неповоротливому легиону очень не хватало легкой конницы, способной противостоять наглым наскокам баронских отрядов. Но в Зелоде кавалерию не очень жаловали. Лишь небольшие конные разъезды курсировали вдоль границ, всегда готовые разогнать мелкие шайки грабителей с сопредельных земель или сообщить о нападении агрессора. Так рядом с 2 сестрами располагался один из лагерей конной полусотни. После гибели крепостей про тех кавалеристов уже никто и не вспоминал. Поле крови предстало перед солдатами совершенно неожиданно, расшалившимся ребенком, выскочив навстречу из-за приплюснутого холма. Тут же зазвучали команды. И вот уже между 2 возвышенностями закипел людской муравейник. Легион готовился к отдыху. В отличие от римской армии, здешние воины не копали рвов, не устраивали насыпей и окружали себя частоколами, разве только когда стоянка грозила продлиться никак не меньше нескольких седмиц. Парусиновые же палатки да многочисленные патрули надежной защитой не казались. На вершину более высокого холма под охраной взвода скорпионов отправились высшие офицеры. Провожая взглядом фигуры командиров, кирсан, отвлекшийся от работы по обустройству лагеря, с удивлением заметил среди них алое одеяние чистого.
«Этот-то что тут делает?»
— слабо удивился капрал, но тут повернулся на восклицание Терна.
«Ах ты ж твари!»
Даже немного покраснев от злости, Сагнар указывал пальцем в сторону горцующих едва ли не на противоположной стороне поля врагов. Вообще, место грядущей битвы походило на дно гигантской зубчатой чаши, где зелеными многочисленными клыками замерли здоровенные холмы. Один из них теперь нависал над горцующими кавалеристами врага растрепанным великаном, а на самую вершину забирался всадник на приземистом длинногривом коне.
«Нет, ну ты погляди, что делает мерзавец!»
Негодованию Терна не было предела.
«Земля мокрая, трава мокрая, все словно пол в бане. Тут ходишь-то с трудом, а он не слез с коня. Вот ведь гад!»
Злость и недоуменное раздражение товарища удивляли. Было даже непонятно, что именно больше всего его возмущало. Мастерство врага или само его присутствие на месте будущей битвы. Всадников неприятеля заметили и остальные. Зазвучали сигнальные рожки, трубя тревогу. И вот уже легион выстраивается в 3 ряда. Скорпионы, Василиски и Грифоны с безукоризненной точностью заняли свои позиции. Перед ними высыпали нестройной толпой легко вооруженные львы. Солдаты замерли, ожидая приказов. Кирсан уже все казалось дурным сном. Настолько откровенная глупость происходящего поражала воображение.